Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Москве проходит стихийный митинг против точечной застройки в Чертаново. Пост главы Сбербанка оставил Андрей Казмин. Он назначен главой Почты России. Подал в отставку аудитор Счетной палаты России Сергей Абрамов. В Москве на улице Чертановская проходит стихийный митинг против точечной застройки. По словам лидера авангарда «Красной молодежи» Сергея Удальцова, на акцию собрались более 250 человек. Жители района, представители партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта.
Они протестуют против точечной застройки в своем дворе. Типичный вариант уплотнительного строительства. Три многоэтажки элитных планируется впихнуть в небольшой московский дворик. Сначала происходил сход, люди высказывали свое возмущение незаконным строительством. После этого они стали ломать забор. Появилась милиция, усиленные наряды. И люди пошли на Чертановскую улицу и перекрыли ее. Движение где-то полчаса было перекрыто. Шел стихийный митинг, требовали одного: строительство не вести, восстановить детскую площадку, восстановить сквер. Милиция тут задержала нескольких жителей. Московские власти не признают этот объект точечным, несмотря на то, что проводилась проверка в соответствии с постановлением 714, которое в августе было Лужковым издано. Но неофициальная информация, что здесь планируется заселение сотрудников правоохранительных органов в эти дома, и, видимо, там вот уже такая политическая подоплека, поэтому они не идут навстречу жителям, ну а жители не видят уже другого способа, кроме как проводить вот такие жесткие протестные акции.
Рассказал Радио Свобода лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. Главой Почты России назначен Андрей Казмин, бессменный президент Сбербанка в течение 12 лет. Об этом сегодня заявил премьер-министр Виктор Зубков. Как передает радио «Эхо Москвы», назначению предшествовала встреча президента России Владимира Путина с Казминым, который доложил об итогах работы Сбербанка. По сообщениям, прибыль банка в этом году может достичь 100 миллиардов рублей. По данным СМИ, теперь во главе Сбербанка могут встать бывший зампредседателя Внешторгбанка Игорь Завьялов, глава Банка развития Владимир Дмитриев или экс-министр экономики Герман Греф. Греф уже отверг для себя эту возможность. Аудитор Счетной палаты России Сергей Абрамов подал в отставку. На прошлой неделе коллегия Счетной палаты выразила недоверие Абрамову. Причиной стало задержание трех высокопоставленных сотрудников палаты, работавших непосредственно под руководством Абрамова. Под стражу в общей сложности взяты 4 сотрудника Счетной палаты, всех обвиняют в коррупции. В Красноярске на еврейском кладбище разбиты и перевернуты надгробия. Кладбище уже дважды подвергалось нападениям вандалов в 1998-2001 годах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Бурмистрова.
Разбитые на мелкие куски памятники, разбросанные фотографии, поломанные оградки. Такая шокирующая картина открылась посетителям еврейского кладбища. От рук вандалов пострадало сразу 64 могилы. Поиском преступников уже занимается милиция. Возбуждено дело по статье хулиганства. Однако руководитель Красноярская еврейская автономия Александр Козицын убежден, что это спланированная акция, а не шалость подростков.
Я думаю, это не под силу мальчикам, девочкам 14-15 лет. Здесь, конечно, руку приложили люди взрослые. И объем тех повреждений говорит о том, что здесь, вероятнее всего, все-таки была спланированная акция, на мой взгляд.
Как заявляют представители местной еврейской общины, это уже третий случай вандализма на кладбище за последние несколько лет. Виновные в вандализме не были найдены ни разу. Восстанавливать надгробные памятники близким усопших вновь придется за свой счет. Наталья Бурмистрова для Радио Свобода, Красноярск.
Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили. Он обвинял президента в узурпации власти, в попытках устранить неугодных ему людей. По словам заместителя генерального прокурора Грузии Николаза Гварамии, экс-министр обороны частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности и был освобожден из-под стражи под залог в 6 миллионов долларов. Выступая в понедельник по телевидению, сам Акруашвили, в частности, заявил.
Эти заявления были направлены на то, чтобы получить политические дивиденды и добиться более выгодной для себя политической ситуации. Я встречался с Бадри Патаркацишвили и в Тбилиси, и за границей, и заявлял о его готовящейся ликвидации, чтобы помочь ему получить политические выгоды. Я также хотел заручиться поддержкой его телекомпании и медиа в своей политической деятельности. Во время встречи я информировал его о своих политических планах.
Сказал Иракли Акруашвили.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился с представителями партии, вошедших в Верховную Раду, по результатам выборов 30 сентября.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный, а не агрессивный характер. В течение 5 дней президент должен получить предложение по кандидатуре премьер-министра и такому формату коалиции, которая взяла бы на себя ответственность за организацию работы парламента и формирование украинского правительства.
Сказал Ющенко. Как передает корреспондент Радио Свобода, украинский президент заявил, что будущая коалиция должна согласиться с его требованиями, переподчинить ему все силовые структуры, пересмотреть закон о кабинете министров, урезавший полномочия президента, и отменить депутатскую неприкосновенность. В 60 с лишним миллионов долларов оценили власти Казахстана ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на межправительственную комиссию Казахстана. 6 сентября, вскоре после старта с космодрома Байконур, «Протон» сошел с траектории и упал в Карагандинской области Казахстана. По данным МЧС республики, уровень загрязнения токсичным топливом в этом районе превысил допустимый в 17,5 раз. Великобритания через полгода начнет сокращать численность своего контингента в Ираке. Выступая в Палате общин парламента, премьер-министр Гордон Браун заявил, что с будущей весны численность британских военнослужащих в Ираке будет сокращена до 2500. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о поставленной в Германии пьесе «У Путина день рождения», выставке российского соцарта, которая пройдет в Париже, книге Майи Плисецкой «13 лет спустя» и фестивале, посвященном юбилею Андрея Битова в Петербурге. Вы услышите интервью с актером Олегом Видовым и кинорежиссером Уилсоном Йипом. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 7 октября, в день рождения президента России и гибели Анны Политковской, в театре имени Ханса Отто в Потсдаме состоялась премьера пьесы «У Путина день рождения», написанной и поставленной Петрой Луизой Майер. В основе спектакля репортажи Анны Политковской и публикации о ней, а также речи российского президента. На спектакле побывал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Для Потсдамского театра имени актера-коммуниста Ханса Отто, убитого нацистами в 1933 году, это уже не первое обращение к фигурам современных политиков в бывшем Советском Союзе. Год назад, на открытии нового здания театра, состоялась премьера спектакля «Юлия Тимошенко», состоящим, собственно, из двух спектаклей. Первой, более-менее документальной части, придуманной режиссером Адрианой Альтарас, и второй, поставленной ею пьесы Максима Курочкина «Именем топографии». На том спектакле, вызвавшем большой интерес, главная героиня Юлия Тимошенко, которую играла актриса Анна Лебински, подъезжала к входу в театр на шикарном автомобиле, рассекая толпу ожидающих премьеры зрителей. Одновременно по стенам театра были развернуты оранжевые полотнища, с неба летели оранжевые листовки и шары. Юлия Тимошенко произносила речь, а затем шла в помещение театра, где и разворачивалось основное действие. Спектакль «У Путина день рождения», имеющий подзаголовок «Вечер, посвященный Анне Политковской», придумала и поставила Петра Луиза Майер по инициативе руководителя театра Уве Эрика Лауфенберга. В начале спектакля ведущий напоминает залу, что 7 октября – это день рождения ГДР, но не его мы сегодня будем отмечать, говорит ведущий, так далеко мы еще не зашли, но все-таки мы сегодня отмечаем день рождения, и человек, родившийся в этот день, сегодня оказывает нам честь отметить свой праздник вместе с нами. Это президент России Владимир Владимирович Путин. Дальше ведущий готовит публику к появлению высокого гостя, разучивая с ней всем известную песенку.
Дорогие немецкие друзья, meine sehr verehrten Damen und Herren.
В достаточной степени похожий на Путина актер Андреас Херман в роли Путина также позволяет себе пошутить, напоминая вначале о своей работе в ГДР и говоря о том, что он рад увидеть в зале знакомые лица.
Und habe damals auch kurz dann sehr oft besucht und freue mich, heute Abend so viele bekannte Gesichter zu sehen. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und trotz mancher...
Во время его речи на заднем плане мы видим убийство Анны Политковской.
Ungeschicktheit.
В течение всего спектакля Путин вместе с другом Шрёдером отмечает свой день рождения, пьет шампанское и изредка реагирует на появление различных персонажей. Время от времени Путин и Шрёдер распевают вместе известную песню группы «Чингисхан». Главной целью организаторов спектакля было донести в театральной форме содержание журналистской деятельности Анны Политковской, в роли которой выступила актриса Рита Фельдмайер. Кроме Путина, Шрёдера и Политковской, на сцене появляется русский солдат, воевавший в Чечне, бабушка Света и ее дочь Салина из Беслана, сыновья-близнецы которой оказались среди погибших. В целом этот вечер представил зрителям Потсдамского театра весьма полный список преступлений, совершенных за период правления Путина. Говорилось в частности о 220 убитых журналистах, Нордосте и Александре Литвиненко. В финале спектакля, в котором Анна Политковская и Владимир Путин существуют как бы в параллельных мирах, происходит их встреча. В сочиненном автором и режиссером монологе Владимира Путина над трупом Анны Политковской, Путин, до этого называвший своей любимой книгой роман Толстого «Анна Каренина», бьется в истерике, вопрошая Политковскую, почему она не бросилась под поезд, как Анна Каренина.
Warum hast du dich nicht einfach wie Anna Karenina aus Liebeskummer vor den Zug gestürzt, so wie es sich für eine Frau gehört?
Почему те, кто убили ее в день его рождения, портят ему праздник восхождения к вершинам российского счастья, символом которого для Путина персонажа спектакля является «Газпром». «Я Газпром!» – кричит Владимир Путин.
«Газпром! Ich bin Газпром! Ich werde Газпром! Газпром ist groß! Riesengroß! Газпром! Газпром! Ich bin Газпром! Ach, Anna, warum musstest du unbedingt sterben? Die Pietà der Новая Газета!»
Спектакль ставит перед немецкой публикой, которой он адресован, единственный важный вопрос о будущем развитии России и о возможностях Запада на это развитие повлиять. Под темой здесь было грехопадение Герхарда Шрёдера. В перерыве между спектаклем и состоявшейся после него дискуссией я побеседовал со зрителями, говорит известный переводчик Юрий Эльперин.
Мне кажется, что очень важно, что эта тема вообще затронута наконец, и что показана действительно роль государственных деятелей Путина, Шрёдера. Это важно, потому что остальное – это театр. Но важно, что эта тема все-таки прозвучала именно здесь, в Германии. После всех тех хвалебных слов, которые говорил не только Шрёдер, но, в общем, немецкая печать, пора уже проснуться, мне кажется.
А вот мнение московского театроведа Григория Заславского.
Я руководитель отдела культуры «Радио Маяк» и заместитель заведующего отделом культуры «Независимой газеты». Очень плохой спектакль. Понимаете, я никогда не голосовал за Путина и даже специально брал открытительный талон, чтобы проголосовать против, но вот когда спектакль, вдруг ощущаешь себя патриотом. Понимаете, для того, чтобы разобраться с одной неправдой, режиссер показывает очень много на месте одной неправды и попытки разобраться в ней, лжи какой-то, да, которую она имеет в виду со стороны президента Путина, который якобы виновен в смерти Политковской. На этом месте строит режиссер и автор пьесы одновременно огромное количество мелкой лжи, которая превращается в еще большую неправду. Ну, например, известно, что Владимир Путин почти не пьет. Более того, на прямо поставленный вопрос он всегда отвечает. Иногда не в попад, но очень прямолинейно и эмоционально искренне. В данном случае, соединяя их на одной сцене, она показывает его человеком куда более циничным, чем он есть на самом деле. То есть, пока идут налоги, Путин бесконечно напивается шампанским, пьет и пьет. Но куда более серьезное то, что когда на сцену выходит мать Беслана, то, вероятно, режиссер не знает, никогда не видел, что мать Беслана ходит в черном снизу доверху. И уж никогда она не будет выходить в завиве, украшенная блондинкой, с юбкой выше колена и с голыми руками, что совершенно невозможно для ходящих в бесконечном трауре на всю жизнь вот этих вот потерявших своих детей по матерях Беслана. Ну, то, что она курит марихуану, я это вообще не хочу никак комментировать. Там просто запах пошел. Наверное, это не настоящая марихуана, но имитация марихуаны была. Вот таких вот неправ там просто каждую секунду. Значит, Политковская всю свою жизнь общалась не столько с Путиным, сколько с зарубежными средствами массовой информации. Она все время адресовалась к западному сообществу. После ее трагической смерти, соединив на сцене Политковскую и Путина, драматург и режиссер имела возможность свести их вместе, попытаться понять, пусть циничную, пусть правду монстра, но правду президента, ну, в данном случае злодея, по ее. А она же заставляет Политковскую все время говорить только с немецкоязычной публикой. И таким образом, ничего не изменив. Понимаете, ну как, вот в «Правде искусства» появилась возможность, чтобы она задала наконец-то в этой пьесе вопросы напрямую Путину и получить пусть циничные, но ответы от него. А она опять их все равно, он сам по себе, а она разговаривает с немцами, которые сидят в зале в данном случае.
Дискуссию после спектакля вела немецкая публицистка Леа Рош. В ней приняли участие известные журналисты Норберт Шрайбер и Дирк Загер, а также автор вышедших в Германии книг о России Михаил Рыклин. Пиком дискуссии был вопрос, заданный из зала корреспонденткой журнала «Русский Ньюсвик» Еленой Черненко. Она, предсказав 4 года правления Путина в качестве премьер-министра и затем следующие 8 лет в качестве президента, спросила, будет ли, по мнению участников дискуссии, Запад все эти 12 лет по причине своей энергетической зависимости закрывать глаза на происходящее в России. Ответы всех трех экспертов были весьма пессимистичны. Дирк Загер сказал, что никакими ресурсами воздействия на российское руководство, кроме критики и Европейского суда в Страсбурге, Запад не располагает. А Михаил Рыклин подчеркнул, что серьезные перемены в России вряд ли возможны до тех пор, пока она не пройдет через покаяние и осуждение преступлений сталинского режима.
О спектакле «У Путина день рождения» рассказывал Юрий Векслер. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Третьяковская галерея готовит к открытию в Париже выставку «Соцарт. Политическое искусство из России». В Росохранкультуре по цензурным соображениям запретили вывозить из страны несколько десятков работ, предназначенных для этой экспозиции, а министр культуры Александр Соколов публично заявил, что выставку, как позорящую Россию, вовсе не следует показывать во Франции.
Выставку политического искусства уже показали в Третьяковской галерее на Крымском валу. Это большой, рассчитанный на много залов проект, в который вошли как работы советского периода, так и совершенно новые, созданные в наши дни. Основной лейтмотив – злое и веселое развенчание разного рода мифологем. Так художники группы «Синие носы» заявляют, их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что авторы называют идиотическими идеологемами. В единую троицу они объединяют персонажей в масках Пушкина, Путина и Иисуса Христа, как три самых расхожих, растиражированных символа России. С официально заявленной заботой об улучшении имиджа страны такое незалакированное искусство не очень-то согласуется. И вот министр культуры Александр Соколов заявляет, цитирую по Интерфаксу, «Если эта выставка там, в Париже, появится, то это будет самый полный позор для России». О том, что предшествовало сегодняшнему высказыванию, рассказывает один из авторов концепции выставки, старший научный сотрудник Третьяковки Сергей Епихин.
По следам нашей выставки «Русский социарт. Политическое искусство в России», по ее следам была сделана версия выставки для галереи «Мизон Руж».
Это в Париже?
В Париже, да, Парижская галерея. Должна открыться 23 числа. В самый последний момент, когда уже были подготовлены списки, господином Вилковым, заместителем председателя Росохранкультуры, были сделаны изъятия, скажем так. Он вычеркнул из списков работы группы ПГ, работы группы «Синие носы». Это очень известный такой творческий тандем, так называемая серия «Маски-шоу», где просто такие вот фотографические плоские маски политических лидеров, актуальных и исторических. Изъята работа Марии Константиновны на том основании, что там использована нацистская символика. В целом это изъято несколько десятков работ, в том числе такая скандальная работа, которая уже застревала на таможне, скандальная работа синитосов «Троица». То есть потери мы понесли довольно существенные. И работа группы ПГ, которая сочтена не политкорректной, поскольку посвящена теме китайской экономической экспансии в России. По сюжету это вот гирляндами из китайских игрушек, увешанная с Кремлевские башни, была изъята из списка такая многострадальная икона Рошаля «Даешь стране уголь». Это работа стилизованная под икону. И политическая карикатура художника Сысоева, ныне покойная, сделана еще в советские времена, представляете?
Сергей, когда последний раз вам, как автору выставок, приходилось сталкиваться с цензурными запретами?
Совсем недавно, в процессе подготовки выставки «Русский соцарт» в Москве, то есть в стенах Третьяковки, этому была посвящена даже отдельная выставка, которую мы сделали в Сахаровском центре. Просто там были показаны работы, которые вот тоже по неким цензурным соображениям были изъяты из экспозиции уже, собственно, в Третьяковке.
Как сообщил Сергей Епихин, машины с предназначенными для парижской выставки произведениями искусства еще не отправлены из Москвы. Только когда они пройдут таможню, сотрудники Третьяковской галереи вздохнут с облегчением.
О проблемах выставки российского соцарта рассказывала Лиля Павелева. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На прошлой неделе в Петербурге проходил 4-дневный форум или фестиваль «Империя. 4 измерения Андрея Битова», посвященный 70-летию писателя и 50-летию его творческой деятельности, рассказывает Татьяна Вольская.
Перечислять мероприятия форума – дело неблагодарное, пересказывать научные доклады – тоже. Но все участники в один голос отмечают, что форум проходил на редкость неформально, изобретательно, весело, а местами и таинственно, как, например, на ночной встрече в Пушкинском доме, о которой говорит исполнительный директор Международной ассоциации центров современной культуры «Живая классика» Марина Смирнова.
Мы хотели, во-первых, посетить Пушкинский дом ночью, так как действие в романе происходило ночью, погром был устроен в ночное время, то мы решили вот именно попасть туда как раз ночью. Был абсолютно пустой Пушкинский дом, по которому мы гуляли, так же, как Левушка Адоевцев. Потом мы поднялись на башню. А так как Андрей Георгиевич, когда писал Пушкинский дом, в Пушкинском доме еще не был, то понятно, что у всех ассоциация с башней в первую очередь возникает, так как башню ее видно с улиц. И, конечно, он думал, что, видимо, там тоже действие происходило, ему так казалось. И мы поднялись на башню. Причем на башне не то, что ночью, там вообще очень-очень давно никого уже не было. И специально для нас эту башню открыли. И там мы сделали выставку, которая называется «Комментарии к роману». Фотографии, вещи, вот то, что комментировал Битов в Пушкинском доме. То есть то, что было в пространстве текста, мы перенесли в пространство музея.
Цель форума – не поставить классика на пьедестал, а вести с ним живой диалог. Или, скорее, вокруг него. Классик как предлог для разговора, для научного изыскания, для спектакля, выставки. «Пушкин. Бабочка. Метаморфозы» и «Фотографии Пушкина» – так называются серии графических работ, которые вместе с Андреем Битовым придумал художник, драматург, режиссер Резо Габриадзе.
Это история о том, как через Грузию Пушкин прошел и оказался в желанном бренде. И там он старый, сам ставший бабочкой, окруженный многими поколениями бабочек, сидел в саду и вспоминал Россию.
Резо Габриадзе весьма приветствует проведение Битовского форума.
Пора человеку при жизни сказать спасибо. Пора ему сказать, насколько он значителен для литературы. И это очень красиво, что происходит у него на малой родине, в Петербурге. Обласканный и справедливо похваленный, если можно так сказать. Это очень-очень важно. Очень важно нашу эпоху, когда децибалы захватили мир, я имею в виду звуки и ритмы, чтобы литература своим достоинством должна быть отмечена. А еще больше всего радует, что здесь было очень много-много молодежи.
Каждый день форума задумывался как одно измерение Битовской империи, наполненное весьма затейливо. Тут и армянская музыка, и грузинское хоровое пение, и мультфильм Битова и Габриадзе «Свободу Пушкину», и размышления о битовском времени, битовских двойниках, битовском опыте воскрешения, два спектакля и один салют. Между прочим, писатели, которым вообще-то не занимать здорового скептицизма, были явно растроганы салютом не по поводу имперских торжеств, а в честь литератора. Бывает же такое. Значит, бывает.
Татьяна Вольская о Битовском фестивале в Петербурге. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В воскресенье в Париже завершилась неделя моды сезона «Весна-лето 2008 года». С подробностями парижский корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
Что общего между пылесосом и дамским нарядом? Дай Фудживара, стилист модного дома Исимиаки, вдохновлялся при создании своей коллекции именно этим, казалось бы, малопривлекательным устройством для уборки квартиры. В результате как женские, так и мужские костюмы были украшены трубами и шлангами, а спины и бока платьев были вздуты, как будто наполненные воздухом. Название коллекции «Ветер» говорило само за себя. Удивила зрителей и коллекция дома Селин, в которой широко использовался китовый ус. Затянутые корсажи и пышные кринолины напомнили о временах прабабушек. Ивана Амазич, создавшая коллекцию, хотела подчеркнуть женственность силуэтов и придать движение пышным юбкам и платьям. В непривычном футуристическом стиле прошел показ марки «Живанши», модельер которой Рикардо Тиски показал собравшимся смелую авангардную коллекцию, наполненную геометрическими рисунками и шарообразными формами. Напротив, верен себе остался знаменитый итальянский кутюрье Валентино Гаравани, для которого нынешний показ стал последним. Глава одноименного дома моды Валентино, уходящий на пенсию после 45-летней карьеры в мире моды, распрощался с публикой со слезами на глазах. Отныне во главе дома Валентино встанет бывшая стилистка Гуччи Алессандра Факинетти. Валентино, по признанию большинства его коллег, настоящая легенда мира моды. Он одевал пол Голливуда, на его памяти работа и с Одри Хепберн, и с Жаклин Кеннеди «Анасис», для второго замужества которой Валентино создал свадебное платье. Неизменно элегантный женственный стиль итальянского модельера, его рюши, воланы и легендарный алый цвет его вечерних платьев имеют не только поклонников. Так Анна Пьяджи, редактор итальянского Vogue, сочла, что дефиле кутюрье было неэстетичным, несовременным и скучным. Это мнение не разделяет другой легендарный кутюрье, неизменный стилист дома Шанель в течение многих лет Карл Лагерфельд, заявивший, что уход Валентино, находящегося в расцвете творческих сил, будет потерей для мира моды. Дань знаменитому стилю Жаклин Кеннеди «Анасис» отдал в своей новой коллекции французский кутюрье Кристиан Лакруа, о своей работе, сказавший так: «Если бы у меня было чуть больше времени, я бы еще расширил коллекцию. Творчество – это для меня как дыхание. Каждый день я ищу и нахожу новые источники вдохновения. Они мне необходимы, как курильщику порция никотина». Другой французский кутюрье Жан-Поль Готье наполнил подиум девушками, наряженными в пиратов и курящими трубки. Вот как разъяснил свою идею сам Готье. Пираты – это вечные путешественники, которые берут все, что попадается им под руку, и смешивают стили и обычаи разных стран. Эта гетерогенность очень соответствует тому стилю, в котором я всегда работал и продолжаю работать. Ну а если подытожить неделю моды и выделить одно незаменимое одеяние и один доминирующий цвет, то это будут бесформенные шаровары, присутствующие в большинстве коллекций, и все оттенки серого цвета. Серый в этом сезоне заменил универсальный черный цвет, от которого многие кутюрье вообще отказались.
Наталья Руткевич о парижской неделе моды. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» интервью с актером Олегом Видовым и кинорежиссером Уилсоном Йипом после рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии, в городе Малгобек, убит следователь городского РУВД. Нападавшим удалось скрыться. Глава Сбербанка Андрей Казьмин возглавит Почту России. По данным СМИ, теперь во главе Сбербанка могут встать бывший зампредседателя Внешторгбанка Игорь Завьялов, глава Банка развития Владимир Дмитриев или экс-министр экономики Герман Греф. Аудитор Счетной палаты России Сергей Абрамов подал в отставку. Коллегия палаты выразила недоверие Абрамову после задержания трех его высокопоставленных сотрудников. В Москве в районе Чертаново прошел стихийный митинг против точечной застройки. По словам лидера авангарда «Красной молодежи» Сергея Удальцова, на акцию собрались более 250 человек – жители района, представители партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. Митингующие на полчаса перекрыли движение на Чертановской улице, несколько человек задержаны. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Президент Украины Виктор Ющенко призвал вошедшие в парламент партии в течение 5 дней определить состав правящей коалиции и предложить кандидатуру премьер-министра. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отправил в отставку министров госбезопасности и внутренних дел. Одновременно в Туркмении объявлена амнистия для 9 тысяч заключенных. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала – режиссер Уилсон Ип. Обычно гонконгские режиссеры держатся одного жанра. Если они снимают боевики, то будут делать это на протяжении всей карьеры. Если делают комедии, так и будут снимать одну за другой. Если начали с мелодрам, то всегда останутся им верны. Уилсон Ип в этом смысле уникум. Он начал с фильмов ужасов, от них перешел к мелодрамам, а от мелодрам к комедиям. И в каждом жанре достигал успеха. В последние годы Ип снимает гангстерские фильмы, тесно сотрудничая с актером Донни Йеном, одной из двух наряду с Джетом Ли главных звезд современного кунг-фу. Их первая совместная работа, СПЛ, как считают многие критики, чуть ли не в одиночку возродила зачахший с 80-х годов жанр гонконгского боевика. С тех пор новые картины этой пары поклонники жанра ждут с нетерпением, а «Точку воспоминания», премьера которого состоялась на Торонском кинофестивале, ждали с нетерпением особым. Ходили слухи, что этот фильм станет сиквелом СПЛ. Слухи оказались не совсем обоснованными, хотя «Точка воспоминания» во многом перекликается с СПЛ, сюжетным продолжением позапрошлогоднего хита она не стала. С Уилсоном Ипом встретился корреспондент «Свободы» Остап Кармоди.
Ваш последний фильм «Точка воспоминания» трудно отнести к какому-то одному жанру. Что вы снимали, гангстерское кино или все-таки фильм про кунг-фу?
Боевик.
Раньше вы снимали очень разные фильмы, мелодрамы, комедии, но в последние годы стали делать исключительно, как вы говорите, боевики. Вы нашли себя или это временное явление?
Это не то, чтобы я сознательно переключился на боевики. Просто так получилось, что мои последние проекты были боевиками. Я делаю то, что соответствует обстоятельствам.
Как вы встретились с Йеном? Как началось ваше сотрудничество?
Я думаю, временное. Мы знаем друг друга уже долгое время. Я помогал одному своему другу снять некую сцену в его фильме. И мистер Йен тоже работал над этой сценой. Он был постановщиком боев, а я ставил все остальное. Так мы и познакомились. А наше формальное сотрудничество началось с фильма «СПЛ».
Ходили слухи, что «Точка воспламенения» будет сиквелом «СПЛ». Но это явно не так. Вернее, не совсем так. Вы хотели снять сиквел, но потом изменили свои планы, или сиквел, собственно, еще планируется?
Это не сиквел, и из-за проблем с авторскими правами сиквела не будет. Просто так получилось, что актер и сценарист в этом фильме те же самые, что в СПЛ.
Вопрос, который, я уверен, задают себе все поклонники фильмов о кунг-фу. Если бы Донни Йен и Джет Ли подрались, кто бы из них победил?
В реальной жизни или в кино?
В жизни.
На самом деле, я задавал этот вопрос мистеру Йену, и он сказал, что совершенно не обязательно предполагать в качестве оппонента Джета Ли. Все до некоторой степени умеют драться, и исход схватки зависит от мотивации, от того, почему вы деретесь. Если же говорить о кино, то победит тот, кто играет главную роль.
Глядя из Европы или из Америки, кажется, что в Гонконге случился ренессанс фильмов о кунг-фу.
Нет, мне так не кажется. Сейчас в Гонконге слишком мало настоящих бойцов, актеров, которые умеют драться. Не так уж много существует возможностей, чтобы снимать фильмы о кунг-фу.
Ну, по крайней мере, интерес к таким фильмам на Западе снова возрождается. Такие актеры, как Донни Йен, Джет Ли, Колин Чоу, недавно стали весьма популярны на Западе.
К сожалению, они тоже стареют, и в любом случае никого из них нельзя сравнить с бойцами прошлого. К тому же нет никого, кто мог бы их заменить. Если у нас не появится молодое поколение настоящих бойцов, то никаких шансов на возрождение этого жанра не существует.
То есть ни Йен, ни Джет Ли даже не приближаются к уровню Брюса Ли.
Их очень сложно сравнивать. Брюс несравненный. Ставить кого-то с ним рядом все равно, что сравнивать смертного с Богом.
Вы говорите об имидже, личности, славе или о боевом мастерстве?
Об этом действительно трудно судить, потому что Брюс был первой азиатской звездой кунг-фу, достигшей мировой славы. И в этом смысле он первопроходец. Поэтому, даже если более молодые актеры добились большей популярности, их все равно трудно сравнивать с кем-то, кто открыл для них мир.
То есть Брюс как Элвис?
Да.
В ваших гангстерских фильмах полицейскому всегда приходится нарушать закон и некоторые моральные нормы, чтобы победить мафию. Вы считаете, что чтобы победить плохих парней, нужно самому стать до некоторой степени плохим парнем? В России говорят, что добро должно быть с кулаками. Вы тоже так думаете?
Для меня это скорее средство, чтобы сделать фильм интереснее. Хороший персонаж может сделать что-то плохое, чтобы добиться победы, а плохой персонаж может сделать что-то хорошее, чтобы достичь своих целей. Это зависит от того, что является вашей конечной целью. Иногда бывает сложно отделить плохих от хороших, и иногда, чтобы добиться своего, приходится нарушать правила.
Ирвин Уэлш как-то сказал, что хороший парень может избить плохого парня и остаться при этом хорошим. Но если он еще и вытащит у избитого из кармана кошелек, считаться хорошим ему будет уже сложновато. Ваш положительный герой как раз вытаскивает такой кошелек.
Герой СПЛ отличается от вашего примера. В вашем примере, насколько я понимаю, хороший парень забрал деньги плохого парня из жадности. В моем фильме герой забрал деньги у плохого парня, потому что он чувствует, что общество не может добиться справедливости, компенсировать жертвам их страдания. Так что он решил сделать это сам. Поэтому он взял деньги и отдал их девочке, которая стала жертвой насилия, чтобы справедливость восторжествовала. В этом смысле мой фильм выражает неудовлетворенность героя системой правосудия. Это отличается от жадности в вашем примере. В моем мире нет чисто хороших или чисто плохих героев. В положительных героях всегда есть что-то отрицательное. И наоборот, в отрицательных что-то положительное. Так что для меня это вопрос скорее не в правильности или неправильности поступков, а в причинах, по которым эти поступки совершаются. Потому что то, что поступок, который мы воспринимаем как хороший или правильный, с чьей-то другой перспективы, может казаться абсолютно неприемлемым.
Почему вы снимаете кино?
Чтобы заработать на жизнь, чтобы выжить.
А что в этой работе нравится вам больше всего?
Я пока что этого не понял. Это очень трудно вербализовать. Я еще не достиг того, что я хотел достигнуть, снимая фильмы. Так что я продолжу их снимать. Иногда я боюсь думать над этим вопросом. Потому что если у меня будет ответ, если я буду знать, что мне нравится в этой работе, я, возможно, перестану ею заниматься. Потому что начну считать, что достиг совершенства.
Был ли во время съемок драк в ваших последних фильмах реальный телесный контакт между актерами? Были ли какие-нибудь необычные эпизоды, происшествия?
Во время съемок актеры часто получают травмы, так что такие события вряд ли можно считать неожиданными.
Одного из двух главных героев вашего последнего фильма зовут Уилсон, так же, как и вас. Это ваше альтер-эго? Вы тоже ощущаете, что работаете под прикрытием?
Это чистое совпадение.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал гонконгский режиссер Уилсон Ип. И еще один гость из киномира, актер Олег Видов. С ним беседует ведущий нашей рубрики «Формула кино» Мумин Шакиров.
Легко ли быть русским артистом в Голливуде? Известно, что «Фабрика грез» не любит чужаков, тем более, когда они приезжают завоевывать кинофабрику из Восточной Европы или России, не только без английского языка, но и без знания местных правил и традиций. История нашего героя, любимца советских женщин-актера Олега Видова, похожа на захватывающий приключенческий роман. Побег из СССР, любовная история с американской журналисткой, прощание с любимой профессией, работа на стройке, долгие мытарства и искания, а затем возвращение на съемочную площадку, но уже голливудскую. Олег Видов совершил дерзкий побег при экстремальных обстоятельствах, при этом он был фантастически популярен в Советском Союзе и много снимался в Восточной Европе. Ему удалось обвести вокруг пальца спецслужбы и выехать на Запад.
КГБшники были уверены, что они все умеют. Вот. Но дело не в этом. Просто я ушел в свой собственный мир. Когда я уже был в Югославии, вот, и когда меня вызвали в полицию, сказали, я уже 18 месяцев был, хотя меня отпустили на 72 дня. Я снялся в нескольких фильмах, в серии телевизионной, играл казака запорожского в фильме и так далее. Мне сказали, что надо возвращаться. Я подумал, помимо всего, что мне там сделают за мое своеволие, потому что я без разрешения снимался. И был такой Мариан Сренц, прекрасный актер, он был похож на Джака Николсона, прекрасный актер. И вот на съемке мы сдружились, у него там какая-то любовная история была и так далее. И я как бы между ними оказался, их мирил все время, но очень мы очень сдружились. Я решил уходить, это решение было очень тяжелое. Я позвонил ему, он мгновенно на следующее утро уже был у меня. Мы пошли в посольство австрийское, взял визу. И потом перелетели уже в Любляну, где его жена с дочкой ждали в машине. Я должен был бежать из ресторана через границу. Ночью 12 часов закрывается, и я должен был перебегать. И когда мы ехали к границе и проезжали мимо пограничного пункта, Мариан сказал, слушай, никого нет, давай попробуем. Я говорю, ты что, лучше я перебегу. Он говорит, ты молчи. Я говорю, здесь езжу все время. И мы подъезжаем, и там в окошке пограничники что-то кричат что-то. Он говорит, наверное, футбол смотрит. И он посигналил, и этот пограничник так посмотрел, давай, и нажал на кнопку. И я оказался в Австрии. И в этот момент, значит, австрийский пограничник открыл мой паспорт и сказал, говорит, я 15 лет здесь работаю, впервые вижу советский паспорт. На следующее утро в новостях показывали, что человек, который перебегал где-то полутора километров от этого места, его убили. То есть пограничники. Он перебегал, его убили, он 10 шагов сделал на австрийскую территорию. Ну, в общем, слава богу, были друзья.
Побег Видова, конечно же, всполошил советские власти, однако достать его и вернуть обратно они были уже не в силах. Он перебрался в Италию. Именно там Олег встретил свою вторую половину, продюсера и журналистку по имени Джоан Борстон.
Я увидел очень хорошего родного человека, какая-то родственность. Очевидно, это самое главное. Очевидно, люди ищут всю жизнь. Понимание, доброта, тепло. Вот это вот чувство, оно как раз и трусум. Так мы с Джоан уже по жизни 22 года. Нам интересно, у нас много общего. Она была журналисткой, поэтому она видела весь мир. С ней интересно, я был везде. Вот. Потом она человек пишущий, я человек пишущий. И таким образом у нас много общего. Началось с того, что мы написали сценарий вместе. Представляете, сколько у нас было непонимания на моем ломаном английском языке и так далее. Для того, чтобы сказать одну фразу, необходимо было очень долгое-долгое время, и она это понимала. Но удивительно другое. Удивительно то, что в этом мире, если бы нам не мешали дураки, мы бы жили, конечно, все не в интересных временах, как говорят китайцы.
Видов начал сниматься очень рано. Впервые он появился на съемочной площадке, еще будучи студентом. В 1963 году его пригласил свой фильм режиссер Владимир Басов. Он экранизировал «Метель» Пушкина и взял Видова на главную роль Владимира. В это же время на постановку пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» решился Эраст Гарин и доверил Олегу роль Медведя. Но настоящим звездным часом для актера Видова стало его появление в образе смелого и благородного мустангера Морриса Джеральда в советско-кубинском фильме «Всадник без головы» по роману Майн Рида. Эту картину в 1971 году снял режиссер Владимир Вайнштейн. Всего актер Видов снялся в более чем в 30 фильмах. Но наступил момент, когда ему стало тесно не только в рамках советского кинематографа, но и всего соцлагеря.
Вы понимаете, я снимался в фильме «Битва на Неретве». Я помню с Сергеем Федоровичем Бондарчуком, который великолепно ко мне относился и потрясающе был человек. С огромным чувством юмора. А там снимался Юл Бриннер, который играл главную роль в великолепной «Семерке», и все наши женщины в него влюбились, потому что он был русский. Вот. И он приезжал на съемки, он приезжал на своем самолете. Он улетал в Швейцарию на другие съемки, потом улетал в Америку на какие-то съемки, прилетал на съемки в Боснию, где мы снимали «Битву на Неве». И он спокойно, он как птица летал, я думаю, вот для этого человека не существует границ. Не существует. И он мог летать, он мог делать все, что угодно. На Есенина меня не пустили в фильме «Изидора». Меня пригласил Кароль Райс сыграть Есенина. Но в любом случае, вот что произошло. И видя, в общем, этих актеров, которые приезжали из Германии, из Америки, отовсюду, они свободно передвигались. Скажем, роль Есенина я не смог сыграть. Хотя бы я сыграл, там, говорили, он пьяный, такой-сякой. Я бы его сыграл, я бы обыграл его чувство внутренней болью, моментом поиска. И тогда это был бы человек и любящий Исидору, и интересный внутренний. А так взяли человека, там, одного актера, который сыграл карикатуру. Теперь весь мир все-таки видит Исидору, там, Ванесса Рейдгрейв. И играет русского поэта Есенина, какой-то очень плохой актер. И, может быть, он актер и хороший, но сыграл карикатуру ужасную. Потеря, опять же. И потом... Скажем, вот 7 лет контракт с Дино де Лаурентисом, по 2 фильма в год. Первый фильм Рената Костелани. Тоже сказали, нам западные звезды не нужны.
Первое время в США Олег Видов работал на стройке и получал $3.5 в час.
Ко мне относились очень хорошо, потому что мой работодатель был Ваня Шварц из Мукачева, скульптор. Мы были товарищи. Поэтому мне везло. А с точки зрения работы, я же работал санитаром приемного покоя. Я работал слесарем-электриком на строительстве Останкинской башни, когда было башни 6 метров от роду. А здесь я приехал, и здесь не было такой энергии больше. Я не знал, почему. Но все равно я работал, я делал что-то, я помогал. То есть я никогда не сидел, сложа руки.
Затем Видов устроился работать на фабрику. Там зарплата выросла до $5 в час. Ему не раз приходилось менять профессию, но коллеги-актеры, выходцы из СССР, тот же Крамаров, стали настойчиво зазывать его в Голливуд.
Первый мне позвонил Олег. Олег, привет, молодец, приехал. Пойдем на звучание. Я говорю, я не могу, там какие-то дела. Он говорит, на звучание надо идти. И, в общем, мне позвонил, я не мог тогда. Мы с Савой были в очень хороших отношениях, потому что мы как бы были противоположные характеры совершенно. Он ко мне все время подходил, говорит, Олег, а ты какого, 37-го года? Он тоже, кажется, 37-го. Я говорю, да нет, я 43-го. Он говорит, в энциклопедии-то написано. Я говорю, ну там ошиблись. Ладно, ладно, а как ты это делаешь, так выглядишь хорошо? Я говорю, ну это у меня папа с мамой. Я говорю, так получилось.
Первой американской картиной артиста стал фильм «Красная жара». В нем он сыграл советского милиционера. Партнером Видова был сам Арнольд Шварценеггер. Но об этом периоде жизни Олега Видова в Голливуде мы расскажем в следующей программе.
С Олегом Видовым беседовал Мумин Шакиров. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Майя Плисецкая представила в Москве свою новую и мгновенно ставшую бестселлером книгу «13 лет спустя». На встрече с легендой русского балета побывала Елена Фанайлова.
Книга Майи Михайловны Плисецкой имеет подзаголовок «Сердитые заметки в 13 главах». 13 лет назад она выпустила книгу «Я, Майя Плисецкая». Теперь появилось продолжение.
Трудно было писать, потому что надо было писать складно, грамотно, интересно. Пошло дело, поскольку у нас было очень много поездок. У Родиона Константиновича была масса концертов, его творческих вечеров, просто выступлений. Везде, во всех странах мира, его концерты. И я с ним ездила. Писала в самолете, в машине. Хотя в машине бывало так, что просто потом сама не разберу, что я написала. В общем, у меня на это ушло 1,5 года. И я рассказала в этой книге все, что было после 93-го года. Балетный конкурс «Майя», международный балетный конкурс в Петербурге, который был в 94-м году, с него началась эта моя книжка.
После балетного конкурса «Майя» следует глава о работе с Марисом Бежаром в год ее юбилея. Плисецкая до сих пор выходит на сцену в его постановке 94-го года.
Я танцую с превеликим удовольствием «Ава Майя», который Бежар сделал на «Аву Марию». И могу сказать с радостью, не то что похвалиться, но с радостью, что сейчас в Испании, в оперном театре, я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И вот это для меня, знаете, бальзам. И успех был громаден, и пришел принц Бурбон. Все по-настоящему.
Подзаголовок книги Плисецкой «Сердитые заметки» отвечает действительности. Еще в первой автобиографии «Острый на язык великая балерина» задела немало коллег и родственные чувства миссереров. Но она не намерена меняться.
Я писала, как было. Понравится, не понравится. Я понимаю, что это может очень не понравиться, а кому-то очень понравится. Но я писала точно, как было. Все, что тут написано, так же, как и в первой книге, абсолютная правда.
Во второй книге достаются на орехи Гедиминусу Таранде, который в коммерческих целях пользуется именем Плисецкой. И подробно описывается раздутый московским комсомольцем скандал с появлением молодой балерины из Израиля, выдающей себя за дочь Плисецкой. В результате газета все-таки принесла публичные извинения Майе Михайловне. Плисецкая, которая самой любимой своей героиней считает Кармен, однажды балерина ответила Екатерине Фурцевой, что Кармен умрет только вместе с нею, осаживает на презентации книги ретивых любителей желтизны. Даю отрывок записи.
Вы когда-нибудь бы согласились выступать на частной вечеринке перед узким кругом людей? И вообще, были ли у вас когда-нибудь такие предложения?
Не было ни предложений, ни желаний, ни вообще я себя не вижу в такой роли.
Ну, а как относитесь к современному, вот, к современной ситуации?
А это ведь кто как хочет. Вы знаете, что значит относиться? Почему надо свое отношение переносить на кого-то или на что-то? Мир свободный, делает, что хотят. И влиять не надо.
Майя Михайловна, еще один вопрос. Наши советские вожди, они рвались именно к балеринам, да, чтобы иметь личное знакомство. Как вы вообще, в принципе, относились к тому, что лидеры, представители ЦК, рвались, ну, можно сказать, в ваши объятия?
Вы знаете, я вам должна сказать, это делали Романовы, а вовсе не современные вожди. Они никуда не рвались, они за свои кресла боялись, за свои жизни ежесекундно. Им не до этого было. Такое вот понятие балерин, я даже не знаю балерин, которые были знакомы с ними. Спутали время.
Человек, знакомый с биографией Плисецкой, знает, что в ее жизни существует только один мужчина. Презентация книги проходила в день годовщины свадьбы Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, который, конечно же, находился рядом.
Мы каждый год эту годовщину празднуем. Это было 2 октября 1958 года. В первой книжке Майя Михайловна все правдиво описала, как мы пошли в ЗАГС Киевского района города Москвы. Тогда это делалось тут же. Нам поставили печати, паспорт. Все это она описала. А потом в гастрономе Украины купили бутылку там водки, сыр, колбасу, докторскую, хлеб. И пошли к Лили Брик, которая жила в нашем же доме с Василием Гарчем Катаняном. Вот и так провели глубоко за полночь у них день. Вот такая у нас была свадьба. Вот в этом году это 49-я годовщина, как мы, как говорим друг другу, еще не успели надоесть. друг друга, терпим. Ну вот если Господь Бог будет милостлив, может быть, и до еще более круглой даты доживем. Чего бы очень хотелось бы.
Вы знаете, вот одно слово «любовь», оно очень все определяет. Мы любим друг друга, что ж делать?
Плесецкая писала книгу, постоянно находясь рядом со Щедриным, который работает по европейским заказам.
Мы раньше только слышали, что там Моцарту, Баху им заказывали это. Все говорят, вот, вдохновение, он написал по вдохновению, все ерунда. Только по заказу писали. Если за неделю не напишешь, выгоняют с работы. Потому что это властелины были. И как это хорошо, что такая была дисциплина. Они массу написали великой музыки. Вот сейчас, за последние годы, Щедрин очень много написал благодаря заказу. И очень много было премьер. Мы везде ездим, и я езжу с ним. Мне это очень интересно. Самые лучшие музыканты исполняют, знаете, как это замечательно. Все время где-то. Говорит, где вы? Вот не знаю, где будем завтра. И это много уже последних лет, наверное, почти 10. В Москве домой приезжаем. В Литве мы бываем часто, тоже он там очень много пишет музыки, потому что там тишина абсолютная. Ничего нету, ни заводов, ни фабрик, ни людей, ни машин, чистый воздух. Он пишет и в других местах, когда это нужно срочно, не обязательно рояль, он пишет на столе, потому что у него в голове весь оркестр. Это то, что абсолютно непостижимо. Хотя мне когда-то Шостакович сказал, он так чесался, говорил, если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь.
Вот еще одна общая привязанность Плесецкой и Щедрина, немного неожиданная.
Мы обожаем спорт. Мы персонально поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, мы не пропускаем ни одного матча. Мы знаем футболистов. У меня даже в книжке есть и в одной, и в книге Кардена мои фото даже с футболистами. С Платини и другими, и так далее. В общем, это огромное увлечение. Я вообще люблю спорт. Во всех видах. Вот эта цивилизация, в общем, не только тело. И нужно думать, вот спортсмен, не надо думать еще как надо. На балет огромное влияние оказал спорт. Все трудности, все растяжки, шаги, какие-то пируэты в другой манере – все абсолютно идет от спорта. Это прямое влияние. И мне это безумно нравится. Я вообще на футболистах смотрю, как на современных гладиаторов. Какие они мощные. Какая техника. Никогда такой не было. И Пеле сказал, что в его время такой техники не было. И я говорю, что в мое время такой техники не было, как в балете. Знаете, поскольку я максималист, мне бы еще желательно было бы, чтобы слушали музыку. Потому что очень часто техника затмевает все. И балерина не слушает музыку. Ну, это уже, знаете, с точки зрения педагогики.
Сердитые заметки Майи Плесецкой перестают быть сердитыми, когда она говорит о тех, кто ей симпатичен, кому она благодарна. О балетмейстере Алексее Ратманском и режиссере Дмитрии Чернякове. О литовских хирургах, буквально спасших ее травмированное колено. О друзьях и помощниках. Конечно, Плесецкая продолжает быть женщиной невероятного обаяния и ума. В книжном магазине собралась целая толпа журналистов и поклонников ее таланта.
Майя Михайловна, перед вами преклоняется весь мир. Балерин всегда считали такими магическими женщинами. А как вы себя чувствуете в роли такой магической женщины?
Магической женщины? Вы знаете, разве я должна это говорить? Это должны люди говорить. А я не знаю, это всегда со стороны видны.
Майя Плесецкая о своей книге «13 лет спустя». Программу подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем тех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.